15 октября этого года в Сербском православном соборе в Нью-Йорке конгрессмен Кроули вручил бронзовую медаль, одной из трех высших военных наград Америки, 96-летнему Джорджу Войновичу за заслуги по организации самой крупномасштабной спасательной операции Второй мировой войны. Медаль была вручена через 66 лет после события – операции по спасению 500 летчиков, сбитых над оккупированной немцами Югославией. На церемонии конгрессмен сказал:
«Самое невероятное, что все 60 лет после организации самой фантастической спасательной операции Большой войны этот человек проработал в Нью-Йорке простым коммивояжером. Никто ничего не знал».
О забытом эпизоде Второй мировой войны рассказывает Марина Ефимова.
Писатель Грегори Фриман назвал свою книгу «Забытые 500». Из нее мы узнаем, как занесло в оккупированную Югославию так много союзных летчиков.
Румынский город Плоешти в 1943 году оказался в центре внимания союзного командования. Там размещались нефтеочистительные заводы, ставшие для Гитлера главным запасом горючего в Европе. Союзниками было решено вывести эти заводы из строя. Первую бомбардировку провела эскадрилья американских Би-24 12 июня 1943 года. Они вывели из строя завод «Астра». Потери эскадрильи были минимальными, но сразу стало ясно, как мала эффективность бомбардировок, ведущихся с высоты в 1,5 километра. Нужна прицельная бомбардировка с высоты, чуть превышающей высоту взрыва. Риск для самолетов при этом так велик, что понадобилось разрешение президента Рузвельта. После долгих сомнений разрешение было дано.
Прицельные бомбардировки начались 1 августа 43 года, и каждая была почти самоубийственной акцией, рассказывает автор книги «Забытые 500», участник нашей передачи Грегори Фриман.
Американские самолеты, как правило, успевали долететь до Плоешти и сбросить бомбы, поскольку появлялись внезапно и в полете не пользовались радиосвязью. Другое дело — путь назад. Немцы обнесли Плоешти кольцом мощной противовоздушной обороны. Их зенитки и мессершмитты сбивали много наших самолетов. Но даже если попадания были не фатальными, подбитые самолеты не могли дотянуть через всю Югославию, через Адриатику до своих баз в Италии. А вынужденную посадку не могли сделать из-за гор. Поэтому все, кто оставался в живых по команде пилота, выбрасывались с парашютами и оказывались на этой опасной территории.
24-летний пулеметчик Клэр Масгроу возвращался на базу живым 7 раз, что было чудом. Его место в бомбардировщике Би-24 было самым опасным – под брюхом самолета, в прозрачном пластиглазовом полушарии, настолько тесном, что парашют Масгроу там не помещался, а висел в фюзеляже. Поэтому, когда на 8-м рейде раздалась команда пилота «Bail out» – покинуть самолет, а буквально «драпаем». Масгроу прыгнул позже всех, уже из дымящегося самолета. И это его спасло. Остальных поджидали внизу немцы, а его не заметили в дыму.
Когда дым рассеялся, Масгроу увидел под собой лук и стадо овец. Приземлившись, он лихорадочно свернул парашют и, оглянувшись, увидел двух женщин, которые напряженно на него смотрели. Он потыкал себя в грудь и крикнул: «Американец!» Женщины кивнули и принялись за свои дела. Летчик устроился поближе к лесу и стал ждать. На закате женщины погнали стадо домой. Масгроу смотрел с тоской, как они удаляются. Вдруг одна женщина обернулась и нетерпеливо махнула рукой. Мол, идем, чего ждешь?
Летчики, бомбившие Плоешти, мало знали о стране, над которой пролетали. Но в инструктаже перед полетами им говорили: если окажетесь в Югославии, старайтесь попасть к партизанам Тита, а не к партизанам-четникам генерала Михайловича. Он сотрудничает с немцами. В Югославии действительно в разгар войны шла еще и гражданская война между силами коммуниста Тита, которого поддерживал Сталин, и армией генерала Михайловича, антикоммуниста, националиста и бывшего министра обороны при короле Петре II. В начале войны Запад поддерживал Михайловича, но в 43-м ситуация изменилась.
Англия, через нее Америка, получили от разведки сведения о том, что генерал Михайлович сотрудничает с немцами. Сведения были ложными. Во время войны в союзные разведки проникло немало советских шпионов. В Италии, в британской разведке, занимавшейся Югославией, служил на высоком посту советский шпион Джеймс Клугман, которого удалось разоблачить только через полвека. Его задача была клеветать Михайловича и склонить симпатии союзников в сторону коммуниста Тита. Делу помогало то, что Тита дрался с немцами яростнее, чем Михайлович. Клугман действовал так умело, что Черчилль и Рузвельт переадресовали свою помощь Тита и отшатнулись от человека, который до этого был их верным союзником.
Среди американских пилотов бытовал образ примитивных дикарей-четников. Могут отрезать уши и выдать немцам. Поэтому штурман Роберт Уилсон, чей парашют заметили с земли пастухи, не знал, бежать ему к ним или от них. Но он ничего не успел. К нему уже шел огромный бородатый человек абсолютно средневекового вида. «Американский!» — закричал он. «Англезе!» «Американец!» — признался Уилсон. Бородач сплясал подобие джиги, замахал своим, и от шалаша уже бежала к Уилсону девушка с ковшом. Только тут он понял, что смертельно хочет пить. Но когда он хлебнул, оказалось, что в ковше не вода, а 50-градусная водка ракия. Когда другой летчик, пилот Ричард Фелман, очнулся после приземления, к нему отовсюду бежали зверского вида мужчины, а за ними дети и собаки. Фелман сразу понял, что это четники. Он хорошо знал, в каком районе был сбит. Он со страхом вглядывался в приближавшиеся лица, но, увидев улыбки, понял, что отрезать уши, скорее всего, не будут. Его напоили, сунули в руку кусок хлеба с козьим сыром и наложили повязку на раненую ногу.
Следующие два месяца группу летчиков, в которую входили Мазгроу, Уилсон и Фелман, партизаны Михайловича передавали с рук на руки. Из деревни в деревню, где местные жители кормили их и часто уступали свои избы и свои постели. Но летчики не понимали, куда их ведут. Никто из них не знал сербского, никто из четников не знал английского. Однажды пришел местный учитель и объяснил, что знает только, что их всех собирают в одно место. Американцы голодали, но не жаловались, видя, что деревенские отдают им часть своего скудного рациона. Летчики помогали им на полевых работах, а когда удавалось поймать рубашками рыбу, отдавали ее хозяйкам в благодарность за хлеб и сыр. И неделю за неделей они шли, не зная куда, худели, мрачнели и боролись с ощущением безнадежности.
Между тем генерал Михайлович немедленно передал информацию в Пентагон о сотнях летчиков, которых его партизаны прячут от немцев, и просил принять меры по их вывозу из Югославии. Но ответа не было. Почему?
Это нелегкий вопрос. Все определялось сложностью отношений между союзниками и Югославией. Чиновники в Пентагоне знали, что Михайлович потерял доверие командования, и, соответственно, когда от него пришло известие о летчиках, этому не уделили достаточно внимания.
Сербке Мирьяне Войнович в 44-м было 26 лет. За три года, прошедших с 6 апреля 1941 года, когда немцы вошли в Белград, Мирьяна столько раз чудом избежала смерти, что есть соблазн объяснить это божьим промыслом. Тем более, что однажды во время бегства в аэропорту профашистской Болгарии Мирьяну спасло вмешательство вельможной немецкой дамы, которая оказалась Магда Геббельс. Но в 44-м Мирьяна была уже в Америке и работала в югославском посольстве в Вашингтоне. А ее муж, Джордж Войнович, служил в Италии в военной разведке. И в конце июня 44-го ему пришло письмо от жены.
В эмигрантской общине много разговоров о летчиках, чьи самолеты были сбиты над Югославией. По слухам, их больше 100, и Михайлович помогает им, пока их не вывезут. Участвуешь ли ты в их спасении?
Войнович был в шоке. Если сведения Мирьяны верны, почему он ничего об этом не знает? Поскольку начальство не хотело слышать имени Михайловича, Войнович пустил в ход связи с разведчиками на местах. И вскоре всплыла ошеломительная информация. 250 летчиков собрались в горной деревне Проньяне в районе штаба Михайловича. Подходят новые. Нет еды, нет медикаментов. Связь опасна. Войнович поднял на ноги всю разведку. Англичане были против любых контактов с Михайловичем. Но глава американской разведки, Донован, настоял на своем. «Плевать я хотел на политику, когда дело касается спасения наших парней». Начали с отправки в Проньяне трех американских разведчиков-парашютистов. И тут американцев поджидал сюрприз. Читаем в книге «Забытые 500».
«Летели ночью с английским пилотом. Операция засекречена, поэтому только люди Михайловича должны их ждать внизу с тремя сигнальными огнями. Над местом высадки пилот объявил, что огней нет. Командир разведчиков Джордж Мусулин глянул вниз. Темно. Вернулись разочарованы. В следующую ночь пилот испугался грозы в горах. Разведчик попросил у него карту и увидел, что там отмечена высадка в расположении партизан Тита. Тут Мусулин заметил и нового парашютного мастера, который оказался человеком Тита. Мусулин заподозрил саботаж. На четвертую ночь он проверил карту и убедился, что парашютный мастер англичанин. Этот мастер уже открыл люк и положил руку на спину разведчику, чтобы дать сигнал к прыжку. Муслин глянул вниз и увидел разрывы гранат и вспышки пулеметных очередей. Внизу шла битва. Если они спрыгнут, они сгинут в ней, конец операции. Муслин отпрянул от люка и приказал возвращаться.
А в это время в Проньяне летчики даже не догадывались, что американские разведчики сделали уже 4 бесплодные попытки до них добраться. Ситуация становилась тяжелой. Раненые умирали без медикаментов. Здоровые объедали партизан. Немцы были в 50 километрах. И летчики решились на рискованный шаг.
Один из летчиков сумел дать короткий радиосигнал на свою базу в Италию, радист Томас Оливер. Он понимал, что сигнал надо так закодировать, чтобы немцы не могли его расшифровать. И Оливер придумал код, понятный только его однополчанам, основанный на какой-то надписи на стене барака, на популярном прозвище. Сигнал все равно был рискованным. Немцы могли засечь место расположения летчиков, но у тех не было выхода. Они должны были связаться со своими.
Радист в Италии не смог расшифровать сигнал, но он чувствовал в нем какую-то спасительную игру и попросил помощи у командира 15-го авиационного корпуса майора Кристи. Услышав сигнал, майор закричал: «Это мои ребята, клянусь богом, а ну давайте их вытаскивать!» И все завертелось. Разведчикам дали самолет с американской командой, и уже в следующую ночь они спустились на парашютах у Проньяне. 15-й корпус готовил к операции маленькие самолеты Си-47, подбирая для них пилотов ассов. Дело было за малым – подготовить в горах, под носом у немцев, взлетную полосу для транспортных самолетов.
8 дней и ночей превращали деревенский луг в аэродром. Летчики и человек 300 четников и местных жителей. Никакой техники, только 60 телег, запряженных быками. Утаптывали ногами. Вновь прибывшие летчики смотрели на поле с ужасом. Си-47? Сюда? Как-то днем сигнальщики закричали: «Вон с поля немцы!» 2 немецких самолета, 1 ныряющий бомбардировщик. Если он разгадает назначение поля, 1 его бомба прикончит всю операцию. И вдруг на поле, как по заказу, вышло стадо коров. Уж это был камуфляж, так камуфляж. Самолеты улетели.
В ночь на 9 августа 1944 года сотни летчиков-партизан и жителей Проньяне ждали за деревьями, окружавшими поле, в полной тишине, пока не раздались звуки моторов. Самолетов было 4. На взлетной полосе зажгли сигнальные огни. Первый самолет снизился, коснулся колесами полосы и вдруг снова взлетел и ушел за горизонт. Летчики внизу были в отчаянии, ясно, что полоса слишком коротка. Но через несколько минут второй самолет пошел на посадку. Предупрежденный первым, пилот точно знал параметры и сел так, что нос самолета замер в нескольких метрах от конца полосы. Никакой страх не смог сдержать крик восторга, вырвавшийся из леса. Мистер Фриман, неужели немцы ничего не заметили?
Это не ясно. Существуют разные предположения, но я думаю, в 44-м немцы не торопились смешаться в то, что происходило в горах. Они знали, что встретят там яростное сопротивление армии Михайловича.
С августа по декабрь 44-го из Югославии было вывезено 512 летчиков. В списке спасенных 12 имен русских летчиков. Что стало с ними?
Я ничего не знаю об их судьбе после того, как их вывезли из Югославии. К сожалению, ничем не могу тут помочь.
Вот задача для русского историка – выяснить, что сталось с Владимиром Бобровым, Семеном Москаленко, Александром Плохотниковым и 9 остальными. Эпилог. 25 марта 1946 года в американских газетах появилась заметка о том, что в Югославии арестован генерал Дража Михайлович по обвинению в измене. Это событие снова свело вместе летчиков, спасенных четниками. Они писали коллективные письма, статьи, выходили на демонстрации к югославскому посольству. Госдеп попросил Тита разрешить американским летчикам свидетельствовать в суде. Получил отказ. 17 июля 1946 года генерал Михайлович был расстрелян. А вскоре Черчилль признался, что его политика в Югославии была самой большой ошибкой, сделанной в этой войне. Прессой вся история была замолчена, хотя президент Трумэн наградил Михайловича посмертно медалью Legion of Merit. Джеймс Клугман был разоблачен только в 1997 году.
Об операции по спасению 500 союзных летчиков, сбитых над оккупированной немцами Югославией, рассказывала Марина Ефимова. «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.